Иногда бывает современно городской человек, образованный, интеллигентный, как правило, сомневающийся, метущийся, чуть размышляющий. Ему очень тяжело не столько прийти в церковь к Богу, сколько вот переступить порог храма, влиться в церковную жизнь. Мы это называем воцерковиться. То есть стать регулярным участником богослужения, посещения прихода, участия в таинствах. Потому что, имея веру в душе, в Бога, необходимо, кроме этого, еще эту веру и делами какими-то выражать. Тяжело совершить этот первый шаг.
С этих слов протоиерея Игоря Чистюхина, настоятеля храма Косьмы и Дамиана, мы начинаем сегодняшнюю программу. У микрофона Ольга Борисова. Здравствуйте. Храм святых бессребренников Косьмы и Дамиана в селе Дьяча Орловского района. В 2009 году здесь была совершена первая за 70 с лишним лет божественная литургия. Сегодня недалеко от храма есть колодец, купель, стоит беседка. А несколько лет назад вокруг рос бурьян, пробраться через который становилось с каждым годом все труднее. Природа брала свое. Она скрывала в своей зелени радости и горе, счастье и боль, которые выпали на долю тех, кто когда-то здесь жил. Вероятность полного забвения этого места, некогда многолюдного, была велика. Но сложилось иначе. Константин Сафронов рассказывает о том, как все начиналось.
Если говорить о начале, то, просматривая сайты, я обратил внимание, что недалеко от Орла есть несколько разрушенных церквей. И возникло желание проехать, посмотреть, что это такое, может быть, какие-то интересные для себя моменты найти. На тот момент я был слушателем церковных курсов. Предложил руководителю курсов, священнику Игорю Чистюхину, как-нибудь в свободное время проехать по окрестностям, посмотреть храмы. Организовали поездку с семьей и вот оказались случайно около этого храма. На тот момент он был заросший полностью ветками, лесом, травой большой, практически скрыт по самый купол. Мы с батюшкой вошли под стены храма. Обнаружили, что где-то сохранились еще росписи. Сам храм, конечно, в очень неприглядном состоянии. Но как-то получилось так, что мы задержались. Время текло достаточно медленно для нас. И мы совершенно не обратили внимания, что на улице шел довольно сильный дождь. Когда мы вышли, оказалось, что дорога раскисла. И мы фактически застряли на этой дороге. В этом мы увидели, наверное, некоторое предзнаменование, что мы застряли около этого храма. И решили, что каким-то образом надо хоть малый порядок привести. Может быть, где-то убрать алтарь, немножко расчистить храм. Эту идею предложили слушателям наших курсов. Слушатели поддержали нашу идею. Вместе мы начали тут вырубать деревья, расчищать внутри храма, в алтаре. Убрали остатки кирпича битого. Постепенно заинтересовались люди, которые знали нас, которые проезжали мимо храма, увидели, что ведутся какие-то работы. И тоже стали присоединяться. Вот так с этого началось восстановление храма.
Святые бессребренники Косьма и Дамиан, именуемые обычно Кузьмой и Демьяном, широко почитались на Руси. В их честь на территории Орловской области было построено много храмов. Один из них, Иван Сергеевич Тургенев, упомянул в записках охотника в рассказе «Малиновая вода».
В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана.
Святые считались покровителями брака, лекарства, кузнечного дела. В Византии они не были связаны с кузнечным ремеслом. Но в русском языке имя Кузьма созвучно слову «кузница». Так святые стали заступниками ремесел, связанных с металлом. Кроме того, в русской традиции святые ковали свадьбу и брак. К ним обращались с просьбой сковать молодых крепкими брачными узами, рассказывает настоятель храма Игорь Чистюхин.
Как у нас говорят в народе в святцах, это такой календарный список святых, которые существуют в православной церкви на каждый день. Существует, как это ни удивительно, три пары Косьмы и Дамиана, и все они бессребренники, все они врачи-лекари. И все они жили в древние времена. Одни есть аравийские, о них мало что известно, о римских более известно. Даже считается, что один из них приживил ногу, отрезанную человеку пришил. Это первая такая операция по трансплантации была сделана. А наши святые – это осийские. Осия – это такой район современной Турции. Они там подвязались, были родными, естественно, братьями, жили в благочестивой семье. Отец у них рано умер, и мама занялась христианским воспитанием. Она всю себя посвятила воспитанию Косьмы Дамиана. После смерти ее также канонизировали, и мощи ее хранятся в гробнице, немножко далековато от того места, где они жили, около Иерусалима, в пещере, где ночевали волхвы, когда шли из Вифлеема. Сами Косьмы Дамиан посвятили себе врачебному искусству. Они знали хорошо свойства растений, трав различных. Они вдвоем стали лечить людей безвозмездно. То есть за свою работу они не брали никаких денег. И этим они прославились. После смерти также было много чудес совершено на их и мощах, на их могиле. И потом они очень многим людям помогали. И с тех пор они стали считаться не просто даже лекарями, которым мы молимся во имя исцеления от болезни, но связанные с их чудесами о сохранении семьи, обучающихся наших. Даже русские кузнецы считали их своими покровителями. На Руси их очень полюбили, и особенно вот этих вот наших, ноябрьских, Косьмы Дамиана, потому что те летние июльские, у нас в деревне говорили, что летние – это пустые, потому что на стол ничего не накроешь, в июле нет ничего. А в ноябре уже пошел прокров, уже свиней порезали, уже урожай собрали, и тогда богатые, широкие Косьмы Дамиана. И очень много было храмов. Это были один из любимых таких народных святых, которых широко почитались в народе.
Космодемьянский погост – один из древнейших в Орловской области. Впервые упоминается в писцовой книге XVI века подьячего Леонтия Сафонова и писца Дементия Яковлева.
Погост на царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси земли, а на погосте церковь Козьма и Демьян, а в церкви образы, и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходных людей, да на церковной земле дворов, во дворе поп, во дворе пономарь.
В середине XVIII века при церкви насчитывалось 102 приходских двора, а в конце при храме действовали две земские школы. Колокольня храма служила маяком. Каждый путник знал, что в любую погоду, будь то снег, дождь, туман, звон колокола не позволит сбиться с пути.
В писцовой книге, которую мы потом подняли в Орловском областном архиве, показали, что на момент основания города Орла в середине XVI века там уже стоял храм, был двор, был поп, был книги, иконы, свечи. У них было несколько гектаров земли, лес, дубрава, дорога у них была. Такое место называлось погостом. Вот там молитвенная жизнь уже была середина XVI века. Храм потом деревянно обветшал, они его укрепили, потом надстроили, делали второй этаж в честь Пресвятой Троицы. И так он дожил до начала XX века, когда уже со своей ветхости мог просто развалиться, кого-нибудь там придавить. И тогда местные жители решили построить рядом, прям недалеко, метров 30 от того старого храма, новый храм. И вот, что поразительно, об этом даже писали Орловские епархиальные ведомости, что люди не стали как-то жаловаться, недостаток средств, финансирования, материалов, помощи. Местные жители просто взяли там внизу во овраге, это место сохранилось, построили кирпичный завод. И сами 10 лет делали кирпич, носили его в гору и потихонечку строили храм. И вот за 10 лет был построен красавец храм, освящен, с колоколами, с большой колокольней, дубовыми полами, теплый, уютный. Через 3 года грянула революция. Храм закрыли, устроили зерносклад. В 90-е годы лихие местные жители растащили его на запчасти. Кто полы унес, кто решетки окон вытащил, кто окна сами. И он пришел в такое запустение и зарос. И вот в таком виде мы его встретили и стали восстанавливать.
Возродить первичный образ здания, которому более 100 лет, длительный, кропотливый, тяжелый труд. Но те, кто приходит сюда, восстанавливают свой храм и вкладывают в него часть себя. Словно много художников рисуют одну картину, оставляя на холсте каждой свои краски.
Меня зовут Владимир. Я работал на восстановлении вот этого храма святых бессеребренников Козьмы и Дамиана. Сюда меня привели знакомые. Я работаю на стройке, там все типовое. А здесь хочется себя проявить, проявить свои имеющие знания, которые вот тебе как-то дали. Я всегда интересовался вот этими старыми кладками, потому что лазили крестом. Там короткий, узкий кирпич. Это достаточно прочная кладка. Я восстанавливаю стены, фронтоны, над арками там вот это я восстанавливал. Там с той стороны входную часть занимался восстановлением. Иногда бывает где-то советом, как бы правильно все это восстановить, чтобы какой материал использовать. Хочется, чтобы этот храм потом стоял. А они потом перебирали, перерабатывали, переделывали кто-то потом еще. А один раз бы сделано было. Почему мы не можем приложить какие-то для себя усилия и прийти, что-то сделать? Мне приятно, когда где храмы есть.
Александр Пыльков. Помогали просто финансово. Физически тоже помогали, где убираться, что-то подделать. В свои годы занимался и резьбой по дереву, так что в изготовлении алтаря очень даже можем принять участие. Ну, батюшка-то говорил уже, то, что будут строить, скажет, когда нужна будет помощь.
Василий, дело в том, что я сам занимаюсь деревянным домостроением. Мимо моей организации проезжали, увидели, что я занимаюсь деревом, подкупили, начинали строить и на этом фоне познакомились. Там был просто, как сказать, лужа вот так полметра размером. И сначала с геодезистами посмотрели, где направление воды. Потом это все выкопали и там в нее вмонтировали деревянную купель. Соответственно, там колодец, беседка для отдыха. Тут в основном все связано было с деревом. Я, допустим, агитирую кого-то из знакомых, у кого есть желание, всегда не отказывается помочь, то, чем может. Вот сегодня тоже я приехал с другом. Как бы, хотя есть свои дела, всех, естественно, заняты, там проблемы какие-то домашние. Люди находят время.
Внутри храма на стенах сохранились фрагменты росписи. Где-то изображения едва просматриваются, и восстановить их уже вряд ли удастся. Но сохранились также и несколько больших участков фресок. На одном из парусов храма все еще отчетливо видно изображение Иоанна Богослова, а на горнем месте – моление о чаше, говорит настоятель храма Игорь Чистюхин.
А эта фреска, она сохранилась вот есть больше 100 лет.
Это называется моление о чаше. В ночь, когда его сейчас придут арестовывать, он молился и говорил: «Господи, если можно, чашу этих страданий мимо меня пронеси». Но, впрочем, добавлял он, не как я хочу, но как ты хочешь. Здесь обычно изображается на горнем месте воскресение Христова, Христос воскресший. А моление о чаше всегда делается около жертвенника. Но мы видим, что в 13 году они нарисовали именно моление о чаше. И я вижу в этом особый промысел. Видимо, предреволюционное время грозно было. Все чувствовали, что страна находится на пороге больших испытаний, и поэтому на главном месте написали вот такую вот икону, как бы мы хотим, чтобы эта чашами страданий России мимо прошла. Но, впрочем, не как мы хотим, как ты хочешь. И вот поэтому довольно это редкое изображение, чтобы вот моление о чаше было написано на горнем месте. На горнем всегда воскресший Христос.
А это мы разобрали, электричество проводим мы. Тут будет электричество, розетки будут, свет будет сделан у нас.
Бабочек
много у нас здесь, цвета. Каждый год у нас, да. Здесь бабочек неимоверное количество у нас. Первые два года вон там на земле служили бы. И потихонечку это отливали, делали. Вот пока доски нам пожертвовали. Полов этих все, это ж не было. Под ним еще около метра глубины, там была земля. Здесь деревья росли, везде деревья росли. Такие деревья, что даже вот купол был с трудом виден из этих деревьев. Вот видите, у нас штукатурили здесь. Вот, а было вот же, вот такая вот.
Но видно кладка потрясающая. Отец Игорь, а вот это я смотрю, картина.
А, это у нас, тут самое интересное, года 3-4 назад, 3-4 километра от нас был лагерь. Ребята занимались спортивной секцией гимнастики. И они сюда утром бегали, когда храм еще был разрушенный. Тут разворачивались и бежали обратно в лагерь. У них такая пробежка кросс был. А потом стали восстанавливать, а нам помогли. Они доски сюда заносили, помогали полы делать. А потом один там из руководителей говорит: у меня есть знакомый, который баннерами занимается. Давайте мы вам баннер сделаем, и вы его повесите. Он у нас, он висит на улице. Это сейчас мы просто занесли. Там, когда кирпичная кладка была, у нас он там висел. Это вот они сделали икону Косьмы Домена, наших святых. Вот человек проезжал мимо, говорит: батюшка, у меня есть лес, хочу вам подарить. Вот подарил нам машину, досок, вот она лежит. Просто человек мимо проезжал. То же самое пол у нас. Человек проезжал и говорит: мне долг вернули деревом, я не знаю, куда его продавать, идти на рынок. Вот давайте на храм. Отдал мы храм, полы постелили. Поэтому здесь, честно говоря, вот только остался один иконостас. Потому что все, полы есть, алтарь поштукатурен, побелен, престол сделан, жертвенник есть. Осталась та часть, так называемая трапезная часть. Ну, там тоже потихонечку мы работаем.
наша была задача прошлого года. Надо было две арки, они довольно большого пролета у нас внутри в трапезной части. Нужно было их спасти, потому что они были на грани разрушения уже практически. Вот. Арка, видите, вся вот из нового кирпича. Вид только старый где. Это вот он поперек, который стоит. А сверху это все новый кирпич. А если бы мы этого не сделали, барка рухнула бы, и все. Всю трапезную часть пришлось бы тогда как-то, не знаю, что с ней даже разбирать, потому что уже потом не восстановишь. Такую арку уже мы не сделали. Вот, а теперь есть возможность уже нам как-то заняться этой трапезной. Но опять же, понимаете, ведь чтобы положить крышу, нужно было, смотрите, вот видите, сколько кирпича, больше полтора метра стены выводить, чтобы сверху класть балки. И здесь же ведь, понимаете, в чем нарушена архитектура. Здесь вот перед храмом, где мы сейчас с вами стоим, должна была быть колокольня. И колокольня должна быть выше храма нашего. Вот представьте себе высоту. Нам сейчас придется тут звонницу такую небольшую делать и немножко по-другому делать крышу. Тут получится очень большой фронтон. Надо как-то подумать, как это сделать. Когда было понятно, что мы крышу покрыли, окна вставлять начали, что храм будет спасен, тогда как-то наш интерес стал распространяться уже на прилегающую территорию. Мы продумали лавочки, зоны отдыха и так далее. И тут местные жители стали говорить о том, что где-то здесь под бугром есть такой поповский колодец. Ну, естественно, что у нас не было какой-то такой задачи специального, чтобы это не стало отрыть там где-нибудь. Вот. А раз говорят люди, что есть поповский колодец, потому что не стоял дом, жил священник, диакон был, просфорница была, и, видимо, здесь воду брали. Они. Это же ведь берег Мезенки. И мы стали замечать зимой, по осени мы не смогли обнаружить. Все заросшее было травой, кустарником, деревьями огромными. А вот зимой, когда лег снег, особенно в морозы, то вот на этих местах были такие проталины. И мы поняли, что даже если в суровые морозы на этих местах тает снег, то значит из-под земли идет тепло, только одно. Мы это место заметили, и вот весной мы пришли, и первым мы нашли колодец, потому что там были остатки дубового сруба, мы его просто почистили, вынули и поставили туда трубу, такую уже современную пластиковую трубу, ну, из пищевого пластмасса поставили. И вода забила. А потом мы взялись вот это вторую прогалину и, представьте, простым ведром, такой жидкий ил, мы стали убирать. К концу дня мы вдруг просто освободили от ила старую купель, которая была здесь, на этом месте. Вот, вдруг из-под земли забили источники, такие родники в палец большой толщины, штук, наверное, 5 или 6 забило, такой не один забил, вода леденющая была. И вот мы первый год сделали такие из досочек, сбили каркасик небольшой, смотрели, как вода пойдет, не пойдет, вода пошла, и уже на следующий год мы собрали купель из лиственницы, на склоне мы сделали каменную лестницу, сделали перила, сделали и площадку вокруг купели, колодца, мы всю 200 квадратных метров плиткой уложили, потому что бывает грязь, снег, слякоть, особенно на крещение, когда люди приезжают за водой, то у нас полностью вся площадка забита народом, лестницы все стоят. А потом уже и рядом беседку поставили, чтобы люди могли, вот, допустим, зимой приезжают люди, очередь, например, а в этой беседке, во-первых, и снег, и дождь не мешают, во-вторых, можно чайку, термосы поставить. И так как-то очень весело, радостно это время проходит здесь.
На восстановлении храма работают обычные люди, энтузиасты. Их никто не заставляет приезжать сюда. Этот путь, эту дорогу они выбрали сами. И прийти не значит добраться до места назначения.
Вот я сюда приезжаю для того, чтобы, наверное, стать человеком, успокоиться. Вот живешь жизнью, да? Там дом, семья, работа, какие-то проблемы. Много-много всего надо. Это очень много. Так много, что не остается воздуха просто дышать. Вот приезжаешь сюда, вот окунулся, вот как будто тебя вот... И эти приоритеты, они такие вниз опустились. Ничего не изменилось. Ничего. Проблемы никуда не делись. Все то же самое. И человек спокойный. Вот чтобы оставаться вот этим, что-то такое человеческое, да, вот я сюда за этим приезжаю.
Ну, какое-то спокойствие появляется. Суета все время. Здесь приходишь, отдыхаешь. Хоть работаешь физически, да, но, как получается, отдыхаешь. Как бы в городе суета сильнее давит, чем здесь. Легче переносить уже невзгоды городские, повседневные. Здесь как бы все-таки отдыхаешь душой.
Oh,
Церковный сумрак, мирная прохлада, немой алтарь. Дрожащий свет негаснущей лампады теперь, как встарь. Здесь шума нет, и сердце бьется глуше, и не болит. Здесь много горя выплакали души у древних плит. Здесь люди Богу муку поручали, здесь вечный след безвестных слез, несказанной печали забытых лет. Старинный храм, защита от бессилья, приют для битв, где ангел Божий дарит крылья для их молитв. Что только не видело это место за 4 с лишним столетия. Переплетение силы и слабости человеческого духа, воли, ненависти, милосердия, прощения. Всему этому стены храма были свидетелями. Сколько столетий, сколько глав. И отдельная глава. Военные 40-е. Лето 1943 года. Идут ожесточенные бои за освобождение Орла. Теперь вряд ли возможно посчитать, сколько в тех боях полегло солдат. Каждый год поисковики находят новых павших. Тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы в августе 1943 года в Москве был дан первый за время Великой Отечественной войны салют. Стены храма помнят о страшной войне, которую нельзя забывать живым, даже когда будет похоронен самый последний солдат. О событиях 43-го года рассказывает настоятель храма Игорь Чистюхин.
Здесь были ожесточенные бои, вот мы стоим около алтаря, вот там оттуда, с той стороны, прям с восточной, были немцы. И у нас на колокольне сидел наш наводчик артиллерии. Это тот человек с рацией, который потом говорит о том, попали мы, не попали, левее, правее, такой наводчик. И немцы пытались его выбить отсюда. И они вот оттуда стреляли прямой наводкой по храму. Но, естественно, они поначалу промахивались, и люди с перепугу, что попадут по их домам, они стали прятаться в храме, спрятались. И вот мы видим, как прямые попадания снарядов были. Вот попадание, и вот еще дырки. Ни один человек не пострадал, ни один не был ранен. Хотя они вот лупили, говорят немцы, довольно долго, продолжительно, люди сутки в храме просидели. И вот мы когда сюда пришли, я говорю, мы это закладывать не будем, потому что мы должны помнить нашу историю, что как в храм спас людей, как люди искали защиты, физической защиты, но мы же духовно в первую очередь должны искать. И вот здесь мы такую табличку сделали, любой человек посмотрит, почитает, поймет. Я думаю, что-нибудь задумается. Здесь много и подбитых летчиков, похоронены вокруг солдаты в могилах. У нас даже такая идея возникла. По полям собрать порядка 11 могил. Они сейчас заброшены, заросшие, никто за ними не ухаживает. Вот там в дереве могила сбитого летчика. Он погиб, там его бабушки, мужчин же не было, бабушки где находили, там и хоронили. Мы хотим поднять всех этих солдат и около нашего храма сделать братскую могилу. Поставить крест поклонный, Голгофу такую сделать, памятную доску, что здесь похоронены бойцы, отдавшие свою жизнь за освобождение нашего родного края. И вот их всех вот их вот пособрать по полям и здесь такую могилу сделать, куда можно было приходить и молиться. И это, по крайней мере, гораздо лучше, чем вот так вот все зарастет бурьяном и память исчезнет.
Храм постепенно возвращается к жизни. Работы по восстановлению еще много, но она продолжается. Люди приходят сюда и помогают, кто чем может. Каждый сам решает, нужно ему это или нет.
Я вот просто хотел сказать, что Господь, Он нам помогает. Я долгое время не мог вот создать семью. А у меня, не знаю, это, думаю, Господь нас свел с моей супругой. Я думаю, мне кажется, это Господь дал мне, чтобы у меня семья, дети появились. Благодаря тому, что я этим делом занимаюсь, строительством вот, храма, или у меня появилось все, что вот нормально у человека должно быть. И я и дальше хочу. Я думаю, что у меня жизнь будет к лучшему идти, если я буду этим заниматься. А если не буду, мне кажется, не будет этого. Господь помогает, ведет Он.
Это, наверное, достаточно большой рассказ о том, как человек приходит к вере. У каждого этот путь, наверное, свой. У кого-то это с детства бывает. У меня это получилось уже в сознательном возрасте, достаточно солидном возрасте. И храм оказался как раз одним из тех моментов, видимо, которые способствовали тому, что я человек верующий. Видимо, на тот момент я чувствовал потребность что-то сделать ощутимое, значимое для выражения своей веры. В тот момент это была вот работа по восстановлению храма. Дальше мне удалось в какой-то мере стать, наверное, ближе к служению Богу. Мне трудно, конечно, сейчас сформулировать, что это может быть. Не знаю точно. Ну, вот на тот момент, да, это было таким как бы материальным выражением моей веры. То есть веры, которой у меня не было достаточно долгое время. Мы, ну, так же, как храм. Вот смотрите, мы не можем его сразу взять и осилить. Нет таких возможностей у человека, чтобы сегодня это было разрушено, а завтра оно будет стоять, сверкать куполами и привлекать всех. Такого не будет. Сюда по маленькой частичке вкладывается труд, понемножку. И люди, приходящие сюда, они приносят свои частички. Вот. Может быть, в этом предназначение. Каждый приходящий, он свою частичку вкладывает. И храм вот этот вот, он состоит из этих частичек. Каждый вот, посмотришь, камешек, вот его не было. Оно было отбито, кем-то разбито, сломано. Ну, смотришь, вот они, новые камешки лежат. Они видны. И понимаешь, что каждый камешек – это человек, который пришел и его положил. Вот так потихоньку создается не только храм каменный, но и храм в душах. Сегодня это кирпичик, завтра там раствор. Вот из этого в конечном итоге и сложится. И церковь сложится. И в душе у человека сложится вера.